мы не могли бы искать утерянного, если бы совершенно о нем забыли. Память о потерянной вещи является одновременно и негативной, и динамичной. Негативной, поскольку она отвергает то, что не является предметом ее исканий, и динамичной, поскольку ум, не овладев еще искомым предметом, находит тот психологический контекст, через который просвечивает искомое, и таким образом все ближе и ближе подходит к тому, что нужно. Забвение не является полным, если предмет не вовсе исчез из памяти. Воспоминание событий или предметов, окружавших забытое, в конце концов вызовет его в памяти. Глава 20. «Как же искать мне Тебя, Господи? Когда я ищу Тебя, Боже мой, я ищу счастливой жизни. Буду искать Тебя, чтобы жила душа моя. Душа моя живит тело, а душу мою живишь Ты. Как же искать мне счастливую жизнь? Ее нет у меня, пока я не могу сказать «довольно, вот она». А тогда следует рассказать, как я ее искал, по воспоминанию ли, как человек, который ее забыл, но о том, что забыл, хорошо помнит, по стремлению ли узнать ее неведомую, то ли я о ней никогда и не знал, то ли так о ней забыл, что и не помню, что забыл. Но разве не все хотят счастливой жизни? Никого ведь нет, кто бы не хотел ее. Где же о ней узнали, чтобы так ее хотеть? Где увидели, чтобы полюбить? Не знаю как, но мы ею, конечно, обладаем, по-разному, правда. Один счастлив тогда, когда уже живет счастливой жизнью, другие счастливы надеждой на нее, последние счастливы в меньшей мере, чем те, кто счастлив на самом деле, но все же им лучше, чем тем, кто и не живет счастливой жизнью, и не надеется на нее. И все-таки, не зная и они каким-то образом о ней, они бы так не хотели быть счастливыми, а что они хотят, это несомненно. Не знаю, каким образом они узнали о ней, и не знаю, какие у них о ней сведения. Я и бьюсь над вопросом, если это воспоминание, то значит, мы все были когда-то счастливы, каждый в отдельности или в том человеке, который первым согрешил, Адам, и в котором мы все умираем, и от которого все рождаемся в скорби. Об этом я сейчас не спрашиваю. Я спрашиваю, не живет ли в нас воспоминание о счастливой жизни? Мы не любили бы ее, если бы не знали. Мы слышали эти слова и признаемся, что мы все стремимся к тому, что они обозначают. Ведь не звук же слов доставляет нам удовольствие. Когда грек услышит их по латыни, они не доставят ему никакого удовольствия, потому что он их не поймет. А нам доставят, как и ему, если их сказать по-гречески. Счастливая жизнь не связана ни с Грецией, ни с Римом, но к ней жадно стремятся и греки, и римляне, и люди, говорящие на других языках. Она, следовательно, известна всем, и если бы можно было разом спросить всех, хотят ли они быть счастливыми, все, не колеблясь, ответили бы, что хотят. Этого не могло бы быть, если бы у всех не сохранилось воспоминание о том, что обозначается словами «счастливая жизнь». Глава 21. Такое же, как у меня о Карфагене, который я видел? Нет. Счастливую жизнь не увидишь глазом. Это не тело. Такое же, как у нас о числах? Нет. Человек, знающий числа, не стремится ими обладать. Мы же, зная о счастливой жизни, и поэтому, любя ее, хотим еще обладать ею и быть счастливы. Может быть, так, как мы помним красноречие? Нет. хотя, услышав это слово, и те, кто вовсе не красноречив, а тех, кто хочет стать красноречивым множество, вспоминают, что такое красноречие. Из этого ясно, что они о нем что-то знают. С помощью внешних чувств узнали они красноречивых людей, получили удовольствие от их речей и захотели сами стать ораторами. Они не получили бы удовольствия, не будь в них какого-то внутреннего знания о красноречии, и не захотели бы стать ораторами, не получи они от них удовольствия. О счастливой жизни, однако, мы никаким внешним чувством от них не узнаем. Может быть, вспоминаем, как вспоминаем радость? Пожалуй, да. Я вспоминаю о своей радости, даже когда я печален, как вспоминаю и о счастливой жизни, когда горюю. Никогда не сообщали мне о моей радости внешние чувства. Я не видел ее, не слышал, не обонял, не пробовал на вкус и не ощупывал. Я узнал ее, когда радовался в душе своей, и память закрепила это знание. Я могу вспоминать об этой радости, иногда ее презирая, иногда о ней тоскуя, в зависимости от разницы между тем, чем я, помню, радовался. Меня ведь заливала радость и от поступков мерзких, о которых я сейчас вспоминаю с отвращением и проклятиями. Иногда я радовался доброму и чистому, и я вспоминаю об этом с тоской. Это в прошлом, и я печально вспоминаю прежнюю радость. Где же и когда знал я свою счастливую жизнь, чтобы вспоминать о ней, любить ее и тосковать о ней? И не только я один или вместе с немногими. Решительно все мы хотим быть счастливы. Если бы мы определенно не знали о ней, мы бы так определенно и не хотели ее. Что же это такое? Что это? Если спросить у двух человек, хотят ли они служить на военной службе, то, возможно, один ответил бы «да», а другой «нет». Но если у них спросить, хотят ли они быть счастливы, то оба сразу, не колеблясь, ответили бы «да». Именно ради того, чтобы быть счастливым, один и хотел поступить на военную службу. Именно ради этого другой от нее отказывался. Не потому ли, что у одного человека радость в одном, а для другого в другом? Все, однако, согласны в том, что хотят быть счастливы. И если их спросить, в чем они согласны, они ответят, что хотят радоваться. И эту самую радость и называют счастливой жизнью. И хотя один гонится за одним, а другой за другим, но все стараются прийти к одному – радоваться. И так как никто не может сказать без собственного опыта, что это такое, то мы, слыша слова «счастливая жизнь», узнаем, что это такое, найдя сведения о ней в своей памяти. Глава 22. «Да будет далека, Господи, да будет далека от сердца раба Твоего, который Тебе исповедуется, да будет далека мысль считать себя счастливым, какой бы радостью я ни радовался. Есть радость, которой не дано нечестивцам, но только тем, кто чтит Тебя бескорыстно. Их радость Ты сам». И настоящая счастливая жизнь в том, чтобы радоваться Тобой, от Тебя, ради Тебя. Пределы, цель радости – Бог. Он ее источник, Он ее причина. Это настоящая счастливая жизнь, и другой нет. Те, кто полагает ее в другом, гонятся за другой радостью, не настоящей. И у них, однако, есть какое-то представление о радости, от которого они не отворачиваются в своем желании счастья. Глава 23. Нельзя, следовательно, утверждать, что все хотят быть счастливы. Ведь те, кто не хочет радоваться о тебе, только в этом и есть счастливая жизнь, не хотят на самом деле счастливой жизни. Или все хотят ее, но плоть желает противного духу, а дух противного плоти, так что люди не делают того, что хотят. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. И поэтому увязают в том, что им по силам, и этим удовлетворяются. У них нет настоящего желания получить силы на то, что у них не хватает сил. Если я спрошу у всех, в чем они предпочитают найти радость, в истине или во лжи, то все также не усомнятся ответить, что в истине, как не усомнятся сказать, что хотят быть счастливыми. Но ведь счастливая жизнь – это радость, даруемая истиной, то есть Тобой, Господи, ибо Ты – истина, просвещение мое, спасение лица моего, Бог мой. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6, Псалом 26, стих 1, Псалом 41, стих 12. Этой счастливой жизни все хотят. Этой жизни единственно счастливой все хотят. Радости от истины все хотят. Многих знаю я, кто охотно обманывает, и никого, кто хотел бы обмануться. Где же узнали они об этой счастливой жизни, как не там, где узнали и об истине? Они и ее любят, так как не хотят обманываться. Но любя счастливую жизнь, она ведь не что иное, как радость, даруемая истиной, они, конечно, любят также истину. Они не любили бы ее, если бы у них в памяти не было каких-то сведений о ней. Почему же они ей не радуются? Почему несчастливы? Потому что другое сильнее захватило их. И оно скорее сделает их несчастными, чем осчастливит слабая память о том, что сделало бы счастливыми. Неудивительно, что несчастные люди не получают того, чего хотят, то есть счастливой жизни. То, что является спутником счастья, без него никто счастья не достоин, а именно правильная жизнь, не вызывает у них такого же желания, а свободной воли. Пока еще мало света в людях. Пусть они ходят, пусть ходят, чтобы тьма не охватила их. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 35. Читая 19-летним юношей Цицерона Гортензия, блаженный Августин был поражен мыслью, на основе которой Цицерон развивал все свое рассуждение. «Все мы хотим быть счастливы». Формула эта идет от Платона, Евтидем. Аристотель повторил ее наставление, вставив, как и Платон, в рассуждение о природе и основах подлинного счастья. Аристотель видел эту основу в мудрости, Цицерон – в правильной нравственной настроенности воли, то есть тоже в мудрости. Уже в «Счастливой жизни», где Августин впервые рассматривает вопрос о счастливой жизни, он поставил знак равенства между счастливой жизнью и мудростью, которую определял как «модус аними», как меру, соблюдая которую душа пребывает в равновесии и доходит до полноты. Он добавляет, однако, что человек может достичь этой мудрости, только приобщившись к мудрости божественной. Счастливая жизнь – это совершенное познание Троицы. Августин верил тогда, что такое познание доступно человеческому уму. Пересмотры. Эту уверенность он вскоре потерял, сохранив, однако, основные мысли своего юношеского трактата. Он неизменно отождествляет счастье с познанием и нахождением Бога. Желание счастливой жизни связано с желанием истины, и для блаженного Августина это неумолчный зов к человеку искать Бога. Блаженного Августина можно считать приверженцем эвдемонизма, твердо при этом помня о том, метафизическом и религиозном смысле, который он вкладывает в понятие «счастливая жизнь». Его эвдемонизм открывает человеку неизмеримый путь совершенствования и заставляет его превосходить себя. «Бог зовет нас к тому, чтобы мы не были только людьми». Трактат на Евангелие от Иоанна. Только в этом, по блаженному Августину, и заключается счастливая жизнь. Почему же истина порождает ненависть? Теренций Андриянко. И почему для них стал врагом человек твой, проповедующий истину? Так говорит о себе Христос. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 40. Они ведь любят счастливую жизнь, а она не что иное, как радость об истине. Не потому ли, что истину так любят, что, любя что-то другое, люди хотят, чтобы то, что они любят, оказалось истиной? И так как они не хотят обманываться, то и не хотят, чтобы их изобличили в том, что они обманываются. Итак, они ненавидят истину из любви к тому, что почитают истиной. Они любят ее свет и ненавидят ее укоры. Не желая обмануться и желая обманывать, они любят ее, когда она показывается сама, и ненавидят, когда она показывает их самих. За это и получат они воздаяние. Они не хотят быть раскрытыми ею. Она раскроет их против их желания, но сама не откроется им. Да-да-да, такова человеческая душа, слепая, вялая, мерзкая и непотребная. Она хочет спрятаться, но не хочет, чтобы от нее что-то пряталось. Воздается же ей наоборот. Она от истины спрятаться не может, истина же от нее прячется. И все же даже так, в нищете своей, предпочитает она радоваться истине, а не лжи. Счастлива же будет она, когда без всякой помехи будет радоваться самой единой истине, началу всего истинного. Глава 24. «Вот сколько бродил я по своей памяти, ища Тебя, Господи, и не нашел Тебя вне ее, и ничего не нашел, чего бы не помнил о Тебе с того дня, как узнал Тебя». Буквально, как выучил Тебя, как учит урок. Бог есть истина. Истины, которые знает блаженный Августин, он выучил. Все, что он знает с помощью памяти. «С того же дня, как я узнал Тебя, я не забывал Тебя. Где нашел я истину, там нашел я и Бога моего, самую истину, и с того дня, как узнал ее, я ее не забывал. С того дня, как я узнал Тебя, Ты пребываешь в памяти моей, и там нахожу я Тебя, когда о Тебе вспоминаю и радуюсь о Тебе. Это святая отрада моя, которой Ты милостиво одарил меня, оглянувшись на мою нищету». Глава 25. «Где же пребываешь Ты, Господи, в памяти моей? Где Ты там пребываешь? Какое убежище соорудил Ты себе? Какое святилище выстроил себе? Ты удостоил мою память своего пребывания, но в какой части ее Ты пребываешь?» У церковных писателей слово «дигнацио» обычно означает «снисхождение», «милость», оказываемое низшему. «Я прошел в поисках через те ее части, которые есть у животных, и не нашел Тебя там, среди образов телесных предметов. Пришел к тем частям, которым доверил душевные свои состояния, но и там не нашел Тебя. Я вошел в обитель самой души моей, которая имеется для нее в моей памяти, ибо и себя самое помнит душа, но и там Тебя не было. Ты ведь не телесный образ, не душевное состояние, испытываемое нами, когда мы радуемся, огорчаемся, желаем, боимся, вспоминаем, забываем и прочее. И ты не сама душа, ибо ты, Господь, Бог души моей. Все это меняется. Ты же пребываешь неизменным над всем, и ты удостоил мою память стать твоим жилищем с того дня, как я узнал тебя. И зачем, я спрашиваю, в каком месте ее ты живешь, как будто там есть места? Несомненно одно, ты живешь в ней, потому что я помню тебя с того дня, как узнал тебя, и в ней нахожу тебя, тебя вспоминая. Глава 26. Где же нашел я тебя, чтобы тебя узнать? Тебя не было в моей памяти до того, как я узнал тебя. Где же нашел я тебя, чтобы тебя узнать, как не в тебе, надо мной? Не должно сомневаться, что неподверженное изменению существо, пребывающее выше разумной души, есть Бог, об истинной религии. Не в пространстве. Мы отходим от тебя и приходим к тебе не в пространстве. Сравните Иов, глава 23, стих 8. Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Истина. Ты восседаешь всюду, и всем спрашивающим тебя отвечаешь одновременно, хотя все спрашивают о разном. Ясно отвечаешь ты, но не все слышат ясно. Все спрашивают, о чем хотят, но не всегда слышат то, что хотят. Наилучший служитель твой, тот, кто не думает, как бы ему услышать, что он хочет, но хочет того, что от тебя услышит. Глава 27. Поздно полюбил я тебя, красота, такая древняя и такая юная. Поздно полюбил я тебя. Вот ты был во мне, а я был во внешнем, и там искал тебя. И этот благообразный мир, тобой созданный, вламывался я безобразный в него. Со мной был ты, с тобой я не был. Вдали от тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою. Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание свое. Я вдохнул и задыхаюсь без тебя. Я отведал тебя, и тебя алчу и жажду. Ты коснулся меня, и я загорелся о мире твоем. В этой главе дан как бы конспект любимых мыслей блаженного Августина. Присутствие Бога в человеке, нищета человека, живущего внешним, красота земли, отражающая красоту Творца, влияние благодати, возвращающее человека к Богу. В изумительном по силе и блеску литературном оформлении этой главы соединились и художественный талант блаженного Августина, и выучка риторической школы. Глава 28. «Когда я прильну к тебе всем существом моим, исчезнет моя боль и печаль, и живой будет жизнь моя, целиком полная тобой. Легко человеку, если он полон тобой. Я не полон тобой, и потому в тягость тебе. Радости мои, над которыми надо бы плакать, спорят с печалями, которым надо бы радоваться. И я не знаю, на чьей стороне станет победа. Спорят мои недобрые печали с добрыми радостями, и я не знаю, на чьей стороне станет победа. Увы мне, Господи, сжалься надо мной. Увы мне, вот раны мои, я не скрываю их. Ты врач, я больной. Ты жалостлив, я жалок. Разве жизнь человека на земле не искушение? Кто захотел бы тягот и трудностей? Ты велишь их терпеть, не любить. Никто не любит того, что он терпит, если даже и любит терпение. И пусть он и радуется своему терпению, все же он предпочел бы, чтобы нечего было терпеть. Благополучия желаю я в беде. Беды боюсь в благополучии. Есть ли между ними такая середина, где человеческая жизнь не была бы искушением? Горе мирскому благополучию, вдвойне горе ему от страха перед бедой, от ущербной радости. Горе мирской беде, вдвойне, втройне горе, от тоски по благополучию, от того, что беда сама по себе жестока, от того, что, пожалуй, сломится от нее терпение. Разве не искушение жизнь человека на земле всегда и всюду? Глава 29. Вся надежда моя только на великое-великое милосердие Твое. Дай, что повелишь, и повели, что хочешь. Ты приказываешь воздержанность. И я знаю, сказал некто, что никто не может быть воздержанным, если не даст ему Бог. И это и есть мудрость, знать, чей это дар. Премудрости, глава 8, стих 21. Да, воздержанность делает нас собранными и возвращает к единому. А мы ушли от него, разбрасываясь в разные стороны. Мало любит тебя тот, кто любит еще что-то и любит не ради тебя. Это не означает, что не надо любить твари, но если эта любовь относится к Творцу, то в ней нет уже страсти. Страсть возникает тогда, когда тварь любит ради нее самой, а Троица. О, любовь, которая всегда горишь и никогда не гаснешь! Боже мой, Боже милосердие, зажги меня! Ты велишь воздержанность, дай, что повелишь, и повели, что хочешь. Глава 30. Ты повелишь мне, конечно, воздерживаться от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 16. Ты повелел воздерживаться от незаконного сожития. Брак ты допустил, но посоветовал состояние лучшее. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 1-7 и 28. «И ты дал мне избрать это состояние раньше, чем я стал свершать твои таинства. И однако доселе живут в памяти моей, о которой я много говорил, образы, прочно врезанные в нее привычкой. Они кидаются на меня, когда я бодрствую, но тогда они, правда, бессильны. Во сне же доходит не только до наслаждения, но до согласия на него. И в этих обманчивых образах столько власти над моей душой и моим телом, что призраки убеждают спящего в том, в чем бодрствующего не могут живые. Разве тогда я перестаю быть собой, Господи Боже мой? И однако, какая разница между мной, когда я погрузился в сон, и мной уже, когда я стряхнул его с себя? Где в это время был разум, с помощью которого бодрствующий противостоит таким нашептываниям и пребывает непоколебим перед реальным соблазном? Закрывается ли он вместе с глазами? Засыпает вместе с телесными чувствами? И почему же часто, даже во сне, мы сопротивляемся, помня о своем решении, и целомудренно пребываем в нем, никак не поддаваясь на такие приманки? И все же разница такова, что и в противном случае мы, проснувшись, обретаем покой в своей совести. Так далеки между собой явь и сон, что нам ясно, мы не совершали того, что каким-то образом совершилось в нас, и нам прискорбно. Ужели рука Твоя, всесильный Боже, не сильна исцелить всех недугов души моей и при избытком благодати угасить эту распутную тревогу снов моих? Ты будешь умножать и умножать свои дары во мне, Господи, и душа моя, вырвавшись из клея похоти, устремится за мною к Тебе, перестанет бунтовать против себя, не будет даже во сне не только совершать под влиянием скотских образов этих мерзостей, но и соглашаться на них. Чтобы не только в этой жизни, но даже и в этом возрасте противно мне стало подобное состояние, даже в малой степени такой, что его легко подавить одним усилием воли, спящего чистым сном. Это нетрудно всемогущему, который силен сделать больше, чем мы просим и понимаем. Послание к Ефесянам, глава 3, стих 20. «А сейчас я еще пребываю в этом зле, и я рассказываю благому Богу моему, в трепете ликуя». Псалом 2, стих 11. «О том, что тобою мне даровано, плача о несовершенстве своем, надеясь, что довершишь ты милость свою и доведешь меня до полноты мира, в котором и пребудет с тобой все во мне, и внутреннее, и внешнее, в час, когда поглощена будет смерть победой». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 54. Глава 31. «Есть и другая злоба дня». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. «Если бы ее одной было ему довольно». Мы восстанавливаем наше ежедневно разрушающееся тело едой и питьем. И так будет, пока ты не уничтожишь пищу и желудок, не убьешь голод дивной сытостью и не облачишь это тленное тело вечным нетлением. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 13, глава 15, стих 53. «Теперь же эта необходимость мне сладка, и я борюсь с этой усладой, чтобы не попасть к ней в плен. Я веду с ней ежедневную войну, постом и частым порабощением тела». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. «И муки мои изгоняются удовольствием. Голод и жажда — это мука. Они жгут и убивают, как лихорадка, если не полечить их пищей. А так как лекарство под рукой, и ты утешаешь нас дарами твоими, которые подносят, служа немощи нашей, земля, вода и небо, то бедствие и стало называться наслаждением. Ты научил меня принимать пищу как лекарство. Но пока я перехожу от тягостного голода к благодушной сытости, тут мне как раз и поставлен селок чревоугодия. Самый этот переход есть наслаждение. А другого, чтобы перейти туда, куда переходить заставляет необходимость, нет. Поддержание здоровья – вот причина, почему мы едим и пьем. Но к ней присоединяется удовольствие, спутник опасный, который часто пытается зайти вперед, чтобы ради него делалось то, что, судя по моим словам и желанию, я делаю здоровье ради. У обоих, однако, мера не одна. Того, что для здоровья достаточно, наслаждению мало. Часто трудно определить, что здесь, необходима ли пока забота о теле и помощь ему, или прислуживание обманом прихотливой чувственности. Этой неопределенностью веселится несчастная душа, рассчитывая на нее как на извинение и защиту. Она радуется, что не видит меры потребного здоровью и ссылкой на здоровье прикрывает службу чревоугодию. Этим соблазнам я стараюсь ежедневно противостоять, взываю к деснице Твоей, Тебе приношу тревогу мою, ибо здесь я еще в смятении. Слышу голос веления Господа моего. Не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством. Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. От пьянства я далек. Будь милостив, да не приближусь к нему. Чревоугодие иногда подползает к рабу твоему. Чревоугодие, крапула, получает это значение в поздней латыни, в классической латыни означает пьянство, опьянение. Будь милостив, да удалится оно от меня. Никто ведь не в силе быть воздержанным, если ты не дашь. Много посылаешь ты по нашим молитвам, и то доброе, что мы получаем раньше, чем попросим, получаем мы от тебя, и то, что понимаем это только потом, получаем мы от тебя. Пьяницей я никогда не был, но пьяниц, которых ты сделал трезвенниками, знал. Ты делаешь, что одни никогда не становятся тем, чем и не были. Ты делаешь, что другие перестают быть тем, чем были. Ты делаешь, что и те, и другие знают, кто это сделал. Слышал я и другой голос твой. Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 18, стих 30. Слышал по милости твоей и другое изречение, очень мною любимое. Едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 8. Иными словами, первое меня не обогатит, другое не огорчит. Слышал и еще. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в изобилии и умею терпеть недостаток. Все могу в том, кто меня укрепляет. Послание к Филиппийцам, глава 4, стихи 11-12. Вот воин небесного лагеря не прах, как мы. Но вспомни, Господи, что мы прах, что из праха Ты сотворил этого человека, что он пропадал и нашелся. Псалом 102, стих 14. Бытие, глава 3, стих 19. Евангелие от Луки, глава 15, стихи 24 и 32. И он ничего не мог сам по себе, ибо был таким же прахом. Он, кого я так полюбил за эти слова, вдохновленные Духом Твоим. Все могу в том, кто меня укрепляет. Укрепи меня, чтобы я мог. Дай, что повелишь, и повели, что хочешь. Павел признает, что все получил от Тебя, и чем хвалится, в Господе хвалится. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 31. Слышал я и другую молитву. «Удали от меня чревоугодие». Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 23, стих 5. Из этого явствует, святый Боже, что Ты даешь силу исполнить то, чему велишь исполнится. Ты научил меня, Отче благий, все чисто чистым, но худо человеку, который ест, вводя в соблазн. Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Пища не приближает нас к Богу. И никто да не осуждает нас за пищу или за питье, а кто ест, не презирай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест». Послание к Титу, глава 1, стих 15. Послание к Римлянам, глава 14, стих 20. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 4. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 8. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 16. Послание к Римлянам, глава 14, стих 3. «Я усвоил это, и благодарю Тебя, и восхваляю Тебя, Боже мой, Учитель мой, стучащийся в уши мои, озаряющий сердце мое. Избавь меня от всякого искушения. Я боюсь не кушания нечистого, но нечистой страсти. Я знаю, что Ною было позволено есть всякое мясо, употреблявшееся в пищу, что Илия восстановил свои силы мясом, что Иоанна дивного постника не осквернила употребление животной пищи, то есть саранчи. И я знаю, что Исава прельстила чечевица, что Давид сам себя укорял за желание напиться, что царь наш был искушаем не мясом, а хлебом. И народ в пустыне заслужил упрека не потому, что захотел мясной пищи, а потому, что, мечтая об еде, возроптал на Господа». Ной. Бытие, глава 9, стих 3. Илия. Третья книга царств, глава 17, стих 6. Иоанн. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 4. Исав. Бытие, глава 25, стихи 30-34. Давид, вторая книга царств, глава 23, стихи 15-17. Царь наш, Евангелие от Матфея, глава 4, стих 3. Народ, числа, глава 11, стихи 4-6. Пребывая в этих искушениях, я ежедневно борюсь с чревоугодием. Тут нельзя поступить так, как я смог поступить с плотскими связями, обрезать раз и навсегда и не возвращаться. Горло надо обуздывать, в меру натягивая и отпуская вожжи. И найдется ли, Господи, тот, кого не увлечет за пределы необходимого? Кто бы он ни был, он велик, и да прославляет он имя Твое. Я не таков, я человек и грешник, но и я прославляю имя Твое, и тот, кто победил мир, да ходатайствует за грехи мои, числя меня среди немощных членов тела своего, ибо и несовершенные видели очи Твои, и в книге Твоей будут записаны все». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Послание к Римлянам, глава 8, стих 34. Псалом 138, стих 16. В комментарии к этому псалму блаженный Августин писал: «В книге Твоей все будут записаны, не только совершенные, но и несовершенные. Пусть не боятся несовершенные, пусть только двигаются, ежедневно что-то добавляют, ежедневно подходят ближе, пусть только не отходят от тела Господня». И дальше. Христос как бы обращается к Петру: «Петра моего, обещавшего и отрекшегося, превозносившегося и бессильного, одинаково видят очи мои». Глава 32. «Чары запахов меня не беспокоят. Их нет, я их не ищу. Они есть, не отгоняю. Согласен навсегда обходиться без них. Так мне кажется, но, может быть, я и ошибаюсь. Вот они, эти горестные потемки, в которых скрыты от меня возможности, живущие во мне. Душа моя, спрашивая себя о своих силах, знает, что не стоит себе доверять. То, что в ней есть, обычно скрыто и обнаруживается только опытом. В этой жизни, которая называется сплошным искушением, никто не может быть спокоен за себя. Если он мог стать из плохого хорошим, это еще не значит, что он не станет из хорошего плохим. Только надеяться, только полагаться на твердо обещанное твое милосердие. Глава 33. Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Но ты развязал меня и освободил. Теперь, признаюсь, на песнях, одушевленных изречениями твоими, исполненных голосом сладостным и обработанным, я несколько отдыхаю, не застывая, однако, на месте. Могу встать, когда захочу. Песни эти требуют, однако, для себя и для мыслей их животворящих некоторого достойного места в моем сердце, и вряд ли я предоставляю им соответственное. Иногда мне кажется, я уделяю им больше почета, чем следует. Я чувствую, что сами святые слова зажигают наши души благочестием более жарким, если они хорошо спеты. Плохое пение такого действия не оказывает. Каждому из наших душевных движений присущи и только ему одному свойственны определенные модуляции в голосе говорящего и поющего. И они в силу какого-то тайного сродства эти чувства вызывают. И плотское мое удовольствие, которому нельзя позволить расслаблять душу, меня часто обманывает. Блаженный Августин различает два чувства – желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение затмит благоговейное и молитвенное настроение. Чувство, сопровождая разум, не идет смирно сзади, хотя только благодаря разуму заслужило и это место, но пытается забежать вперед и стать руководителем. Так незаметно грешу я и замечаю это только потом. Иногда, однако, не в меру остерегаясь этого обмана, я совершаю ошибку, впадая в чрезмерную строгость. Иногда мне сильно хочется, чтобы и в моих ушах, и в ушах верующих не звучало тех сладостных напевов, на которые положены псалмы Давида. Мне кажется, правильнее поступал александрийский епископ Афанасий, который, помню, мне рассказывали, заставлял произносить псалмы с такими незначительными модуляциями, что это была скорее декламация, чем пение. И однако я вспоминаю слезы, которые проливал под звуки церковного пения, когда только что обрел веру мою. И хотя теперь меня трогает не пение, а то, о чем поется, но вот это поется чистыми голосами, в напевах вполне подходящих, и я вновь признаю великую пользу этого установившегося обычая. Так и колеблюсь я, и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Склоняясь к тому, чтобы не произносить бесповоротного суждения, я все-таки скорее одобряю обычай петь в церкви. Пусть душа слабая, упиваясь звуками, воспрянет, исполнясь благочестие. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется, я каюсь в прегрешении. Я заслужил наказание, и тогда предпочел бы вовсе не слышать пение. Вот каков я. Плачьте со мной, и плачьте обо мне вы, которые трудитесь над чем-то добрым в сердце своем, откуда исходят поступки. Тех, которые не трудятся, все это не тронет. Ты же, Господи Боже мой, услышь, оглянись, взгляни, сжалься, исцели меня. Псалом 12, стих 4, Псалом 6, стих 3. В очах твоих стал я для себя задачей, и в этом недуг мой. Блаженный Августин считает свою нравственную неустойчивость слабостью, которая требует излечения. В комментарии на Псалом 102, стих 3, он пишет, что и по отпущении грехов мы остаемся существами слабыми. Человек доселе живет в опасных искушениях. Какие-то возможности ему нравятся, какие-то нет. На что-то из того, что понравилось, он соглашается, и он захвачен. Вот недуг, и он исцеляет все недуги твои. Упомянутый Псалом. Глава 34. Остается удовольствие, получаемое от этих моих плотских очей. О нем и будет исповедь моя, которую услышат уши церкви твоей, уши братские и добрые. На этом и покончим с соблазнами плотских искушений, которые и до сих пор стучатся в мое сердце, и я вздыхаю и жажду войти в обиталище мое, которое на небе. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 2. Глаза любят красивые и разнообразные формы, яркие и приятные краски. Да не овладеют они душой моей. Да овладеет ею Бог, который создал их, конечно, весьма хорошими, но не они, а Он благо мое. Они тревожат меня целый день, пока я бодрствую, и нет мне от них покоя, какой бывает от звонких голосов, да и от любых звуков в наступившем молчании. И сам царь красок, этот солнечный свет, заливающий все, что мы видим, где бы я ни был днем, всячески подкрадывается ко мне и ласкает меня, хотя я занят другим и не обращаю на него внимания. И он настолько дорог, что если он вдруг исчезнет, то его с тоской ищешь, а если его долго нет, то душа омрачается. О, свет, который видел, то вид, когда с закрытыми глазами указывал сыну дорогу жизни и шел впереди него ногами любви, никогда не оступаясь, который видел Исаак очами, отяжелевшими и сомкнутыми от старости. Ему дарована была милость не благословить сыновей, узнав их, но узнать, благословив. Который видел Иаков, лишенный в преклонном возрасте зрения, когда лучами света, наполнявшего его сердце, озарил в сыновьях своих предреченные племена будущего народа. Когда возложил на внуков своих от Иосифа руки, таинственно перекрещенные. Отец их, смотревший земными глазами, пытался поправить его, но Иаков действовал, повинуясь внутреннему зрению. Слепой Товид отправил своего сына в дальний путь и считал каждый день, пока сын не вернулся. Книга Товита. Исаак благословил на старшинство второго сына своего Иакова, приняв его за первенца своего Исава, и только потом узнал о своей ошибке. Бытие, глава 27. Иаков должен был благословить как старшего внука своего Манассию, которого отец его Иосиф поставил перед Иаковом так, чтобы тот положил на голову отрока правую руку. Левую должен был возложить на младшего внука. Иаков, однако, сложил руки крестообразно и благословил как старшего Ефрема младшего внука. Бытие, глава 48. Вот он, настоящий свет, единый, и едины все, кто его видит и любит. Этот же земной свет, о котором я говорил, приправляет своей соблазнительной и опасной прелестью мирскую жизнь слепым ее любителям. Те же, кто умеет славить за него тебя, Господь всего Создатель, возьмут и его для гимна тебе, но не позволит взять себя и уснуть душой. Первая строка вечернего гимна «Амвросия», славящего Бога за то, что он облег день прекрасным светом. Тот, кто славит Бога не только за этот земной свет, но и за свет духовный, не лишатся его и в часы мрака. Размышляющий о законе всегда в свете. Для него нет ночи. Амвросий на Псалмы. Таким и я желаю быть. Сопротивляюсь соблазнам глаз, чтобы не опутали они ног моих, идущих по пути твоему. Возведу к тебе глаза невидимые, чтобы ты выпутал из силков ноги мои. Псалом 24, стих 15. Ты их все время выпутываешь, потому что они в них попадают. Ты непрестанно их выпутываешь, а я часто застреваю в ловушках, всюду расставленных. Ты же не уснешь и не предашься сну, охраняя Израиля. Псалом 120, стих 4. К тому, что прельщает глаза, сколько еще добавлено людьми. Создание разных искусств и ремесел, одежда, обувь, посуда и всяческая утварь, картины и другие изображения – все это ушло далеко за пределы умеренных потребностей и в домашнем быту, и в церковном обиходе. Занятые вовне своими созданиями люди в сердце своем оставляют того, кто их создал, разрушают то, что в них им создано. Любовью к материальным вещам человек уничтожает свое высшее «я». «Я же, Господи, украшение мое, и тут нахожу причину возгласить гимн Тебе и принести жертву хвалы, принесшему себя в жертву за меня». Искусные руки узнают у души о красивом, а его источник — та красота, которая превыше души, Платин, и о которой душа моя воздыхает днем и ночью. Мастера и любители красивых вещей от нее взяли мерило для оценки вещей, то есть внутреннее чувство, с помощью которого мы видим в прекрасном проявление божественного. Но не взяли мерило для пользования ими, а оно тут, и они не видят его. Словно повернувшись к тебе спиной, они застревают в плотском деле, словно в своей тени. И однако даже в том, чем они наслаждаются, сияет разлитый вокруг свет твой, о свободной воле. Ходить далеко не надо. Пусть хранят силу свою для тебя. Псалом 58, стих 10. И не разбрасывают ее на утомительные услады. Я говорю это и понимаю, и стою перед этой красотой, словно ноги у меня спутаны. Ты высвобождаешь их, Господи. Ты высвобождаешь милосердие Твое пред глазами моими. Псалом 25, стих 3. Я жалостно попадаюсь, и Ты жалостливо освобождаешь меня. Иногда я этого и не чувствую, потому что был захвачен слегка. Иногда же мне больно, потому что застрял я крепко. Глава 35. Сюда присоединяется другой вид искушения, во много раз более опасный. Кроме плотского вожделения, требующего наслаждений и удовольствий для всех внешних чувств и губящего своих слуг, удаляя их от тебя, эти же самые внешние чувства внушают душе желание не наслаждаться в плоти, а исследовать с помощью плоти. Это пустое и жадное любопытство рядятся в одежду знания и науки. Оно состоит в стремлении знать. А так как из внешних чувств зрение доставляет нам больше всего материала для познания, то это вожделение и называется в Писании «похотью очей». Собственное назначение глаз – видеть. Но мы пользуемся этим словом, говоря и о других чувствах, когда с их помощью что-то узнаем. Мы ведь не говорим «послушай, как это отливает красным» или «понюхай, как блестит», или «отведай, как ярко», или «потрогай, как сверкает». Во всех этих случаях говорят «смотри». Мы ведь говорим не только «посмотри, что светится». Это почувствовать могут только глаза. Но и «посмотри, что звенит», «посмотри, что пахнет», «посмотри, какой в этом вкус», «посмотри, как это твердо». Поэтому всякое знание, доставляемое внешними чувствами, называется, как сказано, похотью очей. Обязанность видеть, эту основную обязанность глаз, присваивают себе в переносном смысле и другие чувства, когда ими что-либо исследуется.